у меня такое чувство, может быть, чувство тоже обманчивое. Иногда кажется, что хорошо что-то, потом оказывается, оно и не очень. А что-то бывает разочарован, а потом, оказывается, суть какая-то есть. Евангелие не менее трудная тема, чем то, что мы разбирали Ветхий Завет. Мне казалось, ну ладно, Ветхий Завет мы разберем, а уж Евангелие-то мы их знаем, там нам вообще легко пойдет. Ничего подобного. Особенно вот Евангелие Матфея, Марка, Луки. Очень много событий, меняющиеся, как калейдоскоп. Не зря вы, когда я таблицу вам показывал, да, допустим, вчера Евангелие от Матфея, там два ряда было. Потому что невозможно иногда обобщить события, они очень сложно обобщаются. Знаете, у меня даже вообще возникла мысль, есть ли там, ну, что каждое Евангелие свою тему отражает, это, в общем-то, известная истина, и она, может, лежит не так глубоко на поверхности. Но есть ли у каждого Евангелия вот раскрытие этой темы? Я-то подошел с таким, что оно должно быть там, а что-то не очень я удовлетворен. Я же пересматриваю то, что я прошлое время занимался. Может быть, и мой подход был поверхностный, но я не удовлетворен. Мне кажется, где-то я натягивал, не то. Надо было более это оставить свободные окна. И вот с таким чувством я шел. Теперь надеюсь, что, может, послание будет легче, а так с Евангелиями сложно. Начнем с Евангелия от Марка. Конечно, на таблице, допустим, так же, как вчера мы от Матфея разбирали, ну, сами названия я вводил, эту мысль, и оно как-то ясно было видно, что речь идет о царе. И также в таблицах это все-таки, оно на глазах, каждая тема, она видна, и чувствуется, что эта тема все-таки прослеживается в Евангелии. Значит, Евангелие от Марка. Да, еще вчера подошли братья, и мысль хорошую высказали, родословную Иисуса Христа, 14 родов, 14 родов и 14 родов, что в принципе даже вот это разложение родов очень даже подходит к понятию, как мы подошли к Ветхому Завету, что это развитие Царствия Божия на земле. Значит, первые 14 родов от Авраама до Давида, это был подготовительный период для Царствия Божия на земле. От Давида до пленения, период царей, тоже 14 родов. Это, значит, видимое царство земное отражено в этот период, в эти 14 родов. И 14 родов от плена до Христа, подготовка к следующему развитию Царствия Божия внутреннее. Получается, этот стержень, он даже вот в родословной, он связывает весь Ветхий Завет между собой, он есть. Тогда получается, что мы на правильном пути, правильный у нас подход. Значит, про Евангелие от Марка. Считается, что оно написано первым. Я, наверное, мало нового скажу, кто читал различные книги, но повторение, оно тоже освежает мысль. Тоже считается так, что о Марке упоминается в самом Евангелии, про этого юношу. Ну, давайте прочтем. 14 глава, 51-52 стих. Хотя знакомо, но оно, когда читаешь, оно лучше. Давайте 49 стиха. 50-го, 51-го, 52-й.
Тогда оставившие его все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, на конь убежал от них. Ага.
Ну, такой элемент, на что обращают внимание исследователи. Вот он не написал, никуда Матфей или Петр или Иоанн побежал. Казалось бы, надо бы их написать, и вдруг все бежали, а вот этот юноша, вот этот интересный эпизод, он включен. Ну, похоже, что это свидетель, очевидец там, и то, что ему было важно, отразил. Ну, и поэтому предполагают, что это был сам евангелист, поэтому он и называет себя юношей. Он был моложе всех апостолов, так, по представлениям, лет на 10. И если Христу было 30 лет, ученики все, похоже, были его моложе, то можем предположить, что ему было лет 20, ну, юноша лет 18-20 в это время. Первая церковь собиралась в доме его матери. Но так как дом матери был его богатый, то получается, в доме, наверное, и Марк там жил. Как-то у нас в церквях тоже родство в основном, да? И приятно наблюдать, что в Первоапостольской церкви также родство. Дядя, мама, Марк, возможно, еще кто-то, да? Так вот, семья вся приходила к Богу. Ну, нам известно, что Марк был богат. Дядя Варнава был тоже богатый человек, потому что, когда к ногам апостолов несли, Варнава там, продав все имение, видать, тоже немаленькое продал. И еще про Варнаву. Но раз мы узнаем про Варнаву, теперь про Адама не знаем. Может, это его, так сказать, по какой линии? По матери? Или это получается или брат этой Марии? А может быть, по отцу? Но все равно, я думаю, что есть что-то общее. Варнава, он левит родом с Кипра. Деяния апостолов, 4 глава, 36-37. Просто, может быть, он и раньше приехал, а может быть, и Марк что-то оттуда корни имеет. Но, по крайней мере, корни они точно там имеют.
Итак, Иосия, прозванный апостолами Варнавы, что значит «сын утешения», левит родом киприянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.
Получается, у нас интересует остров Кипр вообще-то. Марк сопровождал Павла и Варнаву в первом миссионерском путешествии. Они его взяли в Антиохию из Иерусалима. Деяния апостолов 12:25.
А Варнава и Савва по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собой Иоанна, прозванного Марком.
Значит, они когда ходили, там было откровение насчет голода, они туда ходили и обратно захватили с собой Марка. Ну, своего племянника. Видать, может, даже там жили у них дома, да? Пообщались, рассказали про Антиохию, и Марк отправился с ними. Когда это первое миссионерское путешествие они начали с родины Варнава. Они отправились кораблем на остров Кипр. Может быть, их родственники были. У нас же тоже многие покаются, потом хотят попасть на родину и своим друзьям сказать. Похоже, вот это двигало первыми апостолами. Получается, мы немножко так открываем картину тех побуждений, может быть, которыми ими двигали. Марк прошел втроем они прошли весь остров, а когда они с острова отправились в галатийские страны, то Марк вернулся. Я думаю, эта история известна. Деяния 13:13, прочитаем.
Отплывши из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Перге и в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим.
Может быть, стоит посмотреть карты. У вас же есть, да? Давайте откройте свои карты, у кого есть, кто рядом. Значит, карта миссионерских путешествий Павла. Ну, нужно найти Антиохию, да? Она находится в правом углу Средиземное море, да? И вот в правом верхнем углу Антиохия, Селевкия, на моей карте так. И вниз остров Кипр. Вот они сюда пришли, проплыли. Прошли его весь. Апостолы стали вверх подниматься. Вот Ликия, Галатия тут написано, да? А он вернулся в Иерусалим. Так, разобрались? Ну и потом Марк оказался причиной разделения между Павлом и Варнавой. Варнава с Марком, дело в том, что они же когда второе миссионерское путешествие собрались сделать, Павел его был инициатором, и Варнава хотел взять с собой Марка, написано, но Павел не хотел его брать, так как он не идет на дело, на которое посланы они. Он прицепом был. И огорчение произошло. Я сначала думал, может быть, все равно как-то об этом уже много говорится, может быть, все-таки это натянуто, но огорчение говорит, что все-таки даже натянутость какая-то была. Варнава берет Марка и отправляется на Кипр посещать тех, а Павел идет пешком в Галатию, значит, не по морю, а через Сирию, Дамаск, и он отправляется туда. И так они разделились. Через 10 лет мы находим Марка снова среди сотрудников апостола Павла. Ну, в 1 Тимофея 4:11, там это место, я даже не буду считать, все знают, он просит, Павел просит Тимофея, чтобы привел Марка, он мне нужен для служения. Вот в этом промежутке представляют, что он был ближайший, или предание доходит, что он был ближайший сотрудник апостола Петра. Очень много с ним был. И в 1 Петра 5:13 он упоминается. Потом такое имя он, Марк, сын мой. Во-первых, старше, видимо. Во-вторых, чувствуется духовное такое попечение, пасторство. Ну и такие сведения исторические, что он сопровождал Петра и слушатели просили Марка, чтобы он записал рассказы Петра. Петр рассказывал о жизни Иисуса Христа, Господа своего. И он это сделал, и вот у нас получилось Евангелие от Марка. Евангелие от Марка написано для язычников, потому что вот там про Рим упоминается, да, первое послание Петра. Похоже, что это была первая необходимость написать тем, которые не видели Христа. Вот это где-то далеко происходило. В основном для римлян написано. Поэтому она имеет некоторые особенности. Очень мало ссылок на Ветхий Завет. Мы вчера говорили, кто в Матфея, это очень много. Ну, потому что им Ветхий Завет ничего не говорит, римлянам, этим язычникам, поэтому не было смысла. Но да то встречается объяснение арамейских слов. Талифа куми, ванергес, голгофа. Каждый раз пишется это, и потом объяснение идет. Значит, автор явно пишет, или составитель, понимая, что слушатели могут от слова не понимать. Его нужно дополнительно объяснить. Потом еврейские обычаи тоже. Ну, эту деталь можно подметить. 7 глава, 2-й, 3-й стих. Есть даже географические названия тоже, пояснения. Значит, теперь так считается, что написано в Риме для римлян. Римляне – это люди дела, действия, не любители много рассуждать, все. И поэтому Евангелие – нету речей, нету проповедей, а все дела. Ну, как можно было бы так сказать, как альбом с фотографиями листаешь. События, события, события. И все уроки духовные, все заложены в события. Оно так поставлено, потому что раз не любит проповеди читать, то пусть в события уроки извлекает. Таким образом. Поэтому и тема. Иисус предстает перед нами как служащий, как слуга или раб. Ну, я ее назвал так, служащий царь. Все-таки, ну, царь может, помните, Равам, когда история, он мог послужить народу, а мог им господствовать. И в этом плане Иисус Христос именно в Евангелии от Марка открывается как служащий, как царь, но служащий народу или как раб Господа. Вот его такое служение. Я так скажу, что некоторые, начало Евангелия, допустим, у меня вроде хорошо разложилось, потом как ушел дальше, я попал в затруднение. Ни название, мне кажется, не то. Может быть, и даже этого сюжета нет. Может, просто отдельные моменты так. Вопрос так возникает. Есть ли общая линия во всем этом Евангелии? Евангелие от Марка и Луки, в частности. Или все-таки Господь не вкладывал туда, чтобы нам не вычитать то, что там нету. Я пытался это сделать. В какой-то мере что-то получилось, а что-то нет. Но вот начало Евангелия очень похоже. Я его назвал «Величие служащего». Если он будет отражен как служащий, то сначала евангелист показывает, кто это был, как он был велик, тот, который служил. И вот смотрите, там поставлено сначала пророчество, да? Значит, его священное писание ставит на высоту. Затем идет свидетельство Иоанна. И какое? «Я недостоин развязать ремень обуви его». Затем идет свидетельство Бога Отца. «Сей Сын мой возлюбленный». И последнее – служение ангелов. И ангелы служили ему. Но получается, как велик тот, который пришел служить. И Бог, и ангелы, и Иоанн Креститель. А Иоанн Креститель один из величайших предыдущих пророков. Значит, какую они дают ему оценки? Ну, подмечается, что нет родословной. Но для того, кто пришел служить, она и не нужна. Служить можно без всякой родословной. Царем надо быть родословной иметь. А служить – это нет необходимости. Поэтому ее здесь нет. Затем с 1 по 9 главу, я и Луки так определил, просто служение в Галилее. Ну, мы знаем два периода у Иисуса Христа жизни. В Галилее, потом последние дни в Иерусалиме. В принципе, почти все так Евангелие, ну, вот эти два Евангелия так построены. И Матфея таким же образом. Даже, может, Матфея и Марка больше. Луки там еще промежуток пути из Галилеи в Иудею тоже отражен. Поэтому делить по смысловому я не смог. Вот так вот только и делится. Вот Галилея служение, а это в Иерусалиме. Значит, дальше. Начало служения. Первая глава. 14 по 15 стих, потому что до 14 стиха это у нас величие служащего. А с 14 по 15 стих проповедь. Его служение посвящает себя благой вести Евангелия. С 16 по 20 стих призвание апостолов. Ну, я назвал призвание сотрудников, соработников. Он не один будет служение совершать, а вместе всеми. «Идите, сделаю вас ловцами человеков». Значит, дальше. С 21 по 28 стих. «Помощь одержимому нечистым духом» в синагоге Капернауме, да, это событие. Я думаю, вы в основном Евангелие все знаете, поэтому достаточно просто следить. Затем «Помощь в доме Петра» с 19 по 31 стих. И тоже подмечается, теща, исцелившись, стала служить им. Служение ближнему порождает, что ближний начинает тоже служить. Помощь жителям Галилеи. Там целый отрывок с 32 по 39 стих. И подмечается, что он молился. У меня в Евангелии от Луки, вот на таблице, там вообще отражена мысль, сколько он молился. Но там другая мысль. Здесь тоже. Получается, он как бы служащий спрашивает совета у Бога, советуется, волю, откровение получает, чтобы совершать свое служение. Допустим, про царя в Матфея мы не находим, чтобы он молился. Там это нет смысла. Он царь. Нет необходимости. Вообще, вот эти мысли, которые я высказываю, у меня в тетрадях вообще сравнение. Матфея, Марка сравниваю. И знаете, очень часто, очень ярко можно отметить, что как Матфей пишет и как Марк. Вот такие детали отражают, что вот царь, он не должен так делать, поэтому не пишется. А слуга, наоборот, так делает, и об этом пишется. Может быть, такие некоторые детали. Может быть, я и не все уловил, но некоторые моменты мне были, так вот казалось, очень отмечаются. С 40 по 45 стих про прокаженного я написал «Служение с желанием», да? «Хочешь ли ты?» «Хочу». Значит, Господь все делает желанием. Значит, вторая глава. Служение встречает сопротивление. За прощение грехов. Это служение грешнику от последствий греха. Но тот расслабленный, он явно последствия греха, да? Прощаются тебе грехи твои. Раз Христос начинает с грехов, значит, его болезнь связана с его греховной жизнью. Да, подмечается, что служение четверых. В Матфея, например, не написано про кровлю, все. Там просто про расслабленного. А вот Марк, он отражает, что тоже его служение. Вот эти опять концовки. В Матфея так написано. «Все дивились, прославляя Бога, давшего людям такую власть». Мы говорили как о царе, как о власти, да? В Марка, например, тоже «все дивились, прославляя Бога, ничего такого до этого не видели», да? Деталь, но мне кажется, она отражает суть, что Матфей и Марк по-разному освещают из жизни Иисуса Христа. Значит, за общение с грешниками он встречает сопротивление. Служение мытарям и грешникам осуждается, потому что он там призвание Левия и как он с ними ел за столом. За нарушение традиции, дальше идет, с 18 по 22 стих, про пост, когда они задают вопрос, что ученикам нет нужды в посте, они нарушают. За нарушение субботы. Знаете, я бы еще так это назвал. Она, собственно, конец первой главы, с 23 по 28 главы, и третья с 1 по 6. Там сначала растирали колосья, а потом Сухорукова, как он поставил. Служение без отдыха. Они всю субботу ничего не делать. А он там прямо говорится, в субботу надо делать добро или нет. Вот именно отмечается проделание. И потом говорит, что надо делать. Значит, практически отдыха нет. Без выходных служение. Третья глава. Его служение, сфера служения расширяется. Но так как первая часть отошла сюда, по шестой стих, то седьмого стиха. Рост известности. Ну, там написано, и другие города, и села, они пошли дальше. Потом с 13 по 19 стих. Увеличение количества сотрудников. Там было просто призвание учеников, а здесь он 12 апостолов, уполномочил их на служение. 20 по 21 стих. Они настолько заняты служением, что им некогда кушать. Нету времени. С 22 по 29 увеличивается поле служения, увеличивается сопротивление. Там та оппозиция, которая начала против него. И с 30 по 35 стих отказ от родственных отношений. Ну, тут я вот уже название не стал придумывать. Что-то мне сам не знаю. Вообще очень трудно вот это распределение тем. Четвертая глава. Служение в притчах. О сеятеле. Ну, вообще же это служение Иисуса Христа, да? Проповедь, сеяние. Но плод зависит не от работника, в данном случае, не от Господа Иисуса Христа, а от почвы. Будет какой результат. Потом о свече. Притча. Что служение совершается на виду. Его невозможно спрятать. Затем две притчи о незаметном созревании семени и о горчичном зерне. Ну, я так себе наметил, с 23 по 32 стих, невидимая работа. То, что не видно, семя растет, а работа-то происходит. Там даже написано, ест и спит, и не знает, когда оно зайдет. Оно раз и взошло. Но мы понимаем, особенно в духовном плане, оно не само по себе растет, семя Слова Божия, а под действием Духа Святого. И оно в сердце вырастает. Пятая глава. Чудесные результаты служения царя. И я так под одним словом. Дарует покой, буря, успокоение. это еще с 4 главы, с 35 по 41 стих. Потом свободу, это одержимый в земле Гадаринской, жизнь, дочь Иаира, и спасение, женщина, страдающая 12 лет. Вообще, евангелист от Марка, если сравнивать другие Евангелия, он пишет всегда наиболее подробно и наиболее ярко. Матфей очень кратко и сжато пишет. Вот там именно похоже, что он именно к теме держится. То, что не надо, а вот Марк, он так все подробности описывает. Может быть, действительно, в служении более так это важно. Детали отмечает такие иногда. Если я беру какую-то историю проповедовать, сравниваю по всем Евангелиям, обычно проповедую на взятую из Евангелия от Марка. Она там ярче, подробнее описана. Вот дальше у меня пошли сплошные затруднения. Дело в том, что, разбирая Ветхий Завет, говорили, что народ остался в каком состоянии? Окамененный, слепой, вот в таком. Ну, так пришел Христос. И, ну, такая тема все-таки просматривается. Служение каменным сердцам, так я ее назвал. Потому что, ну, в 6 главе несколько раз периодически встречается выражение о сердцах, именно о окаменевших сердцах. Может быть, название надо по-другому дать, может, оно и как-то по-другому понимается, не знаю, братья. Но начинается оно с того, что жители Назарета его не приняли. 1-6 стих. Но я назвал каменные сердца назарян. Каменные, да, не принимают его. Затем ученики посланы смягчить каменные сердца. 7-13 стих. Это посланничество подвое. Ну, для чего? Для того, чтобы приготовить там, куда он хотел сам прийти. Да, это выражение. Получается, что сердца там такие каменные, их надо сначала приготовить. Затем каменное сердце Иродова дома, с 14 по 30 стих, это убийство Иоанна Крестителя. И вот насыщение 5000. Сами нуждались в отдыхе, там даже подмечается, он их послал в пустынное место, идите отдохните. И они туда пришли, в это место, и народ опять стекся, и он опять проповедовал, а потом он говорит, вы накормите их. Получается, вот такое и у них служение, что у них некогда питаться, некогда кушать, но вы кормите еще других. Но я ее назвал, может быть, делание добра должно размягчить каменные сердца. С 31 по 56 стих, 6 главы, окамененные сердца учеников. Там даже он дает оценку, характеристику учеников, что не вразумились, ибо сердце их было окаменено. Затем идет окамененные сердца иудеев, 7 глава. Вообще тут 6 и 7 глава вот в этот раздел входит. С 1 по 23 стих. Затем история с Рафиникиянкой. Ну, конечно, тут я думаю, натягиваю, что у нее другое сердце, у язычницы. Вот. Потом 7 глава с 31 по 37 стих заканчивается. Иллюстрация. Вот я говорил, что это иллюстрации, в основном примеры. Как он отверз слух и немой стал говорить. Ну, получается, люди глухие, речи не имеют, и Господь пришел и исцелил. Подмечу, мне показалось тоже интересно. Вот у нас вообще в 4 Евангелии 15 чудес исцеления. Из мертвых 3 случая, 4 слепых, но написано 7 раз об этом. Потому что в каждом Евангелии одно событие, в другие Евангелия 2 раза. 2 случая прокаженных, 2 случая горячка у тещи и у царедворца. Женщина кровотечением 1 случай, водяная болезнь 1 случай, сухая рука 1 случай, расслабленный, парализованный 1 случай, хотя 3 раза описано. Глухонемой 1 раз. В Ефезде мы не знаем, там важна длительность болезни 38 лет. И слуга сотника мы тоже не знаем. Дважды это описано. Ну, я какую мысль, вот когда это... Нам кажется, так много чудес, а у нас всего 15 чудес описано. И некоторые чудеса повторяются вплоть до 4 раз. И выделяется особо, я почему поставил на первое место, исцеление слепых. Во-первых, 4 случая, потом с повторами, получается, 7 раз описано в 4 Евангелиях. Но я так делаю выводы, для чего? Что не просто описаны все виды болезни. Все виды болезни упоминаются. Я специально проглядел все места, и написано, что вот когда просто перечисление идет, там хромых, ну, в общем, практически я не нашел такой болезни, какую бы ни подставить, об этом ничего не сказано. Значит, это сделано, но описаны подробно, только некоторые случаи, и некоторые так много раз. Я так только понимаю, для чего я это писал, что там есть какой-то урок. И вот этот урок, он важнее того, что исцелился. А то, что Бог власть имел, Христос, это достаточно было просто написать «Хромых и еды». А в каждом эпизоде есть духовный урок. И я думаю, читая Священное Писание, разбирая, мы должны быть настолько духовными, чтобы этот урок видеть. Какой урок в каждой истории? Теперь 8 глава, вот там больше служения со слепыми. Повторение чуда насыщения с 1 по 9 стих. С насыщениями у нас тоже два случая, а описано 6 раз. Потому что первое исцеление во всех 4 Евангелиях описано, а второй случай описан дополнительно в 2 Евангелиях. Получается, вроде, 6 раз мы это при чтении встречаем. Но это же тоже определенная смысловую нагрузку имеет, да? Ну, и вот в этом тексте здесь говорится, подчеркивается, когда накормил, потом они с учениками поехали, он стал про закваску говорить, и они не поняли, думали, что хлеба не взяли с собой. И он говорит, неужели вы, имея очи, не видите? Ну, вот эта глава так начинается. Получается, вы что, слепые, что ли? Потому что она закончится исцелением слепоты. 11-12 стих, там духовная слепота фарисеев. Слепота учеников с 13 по 21 стих. И в 22 по 26 стих очень интересный случай, единственный у Марка, исцеление слепого в два приема. Вроде он плохо видит. Ну, я так понимаю, что это чисто из-за духовного урока. Потому что, что сила Господня ослабла, что Господь подложил, и у него не получилось, да, надо второй раз возлагать. А вот если духовный смысл, то очень ярко, что прозрение не сразу наступает. Может быть, надо один раз, второй раз, чтобы духовно человек прозрел. И вот я думаю, что некоторые вот так чудеса, главную мысль имеют, духовный урок. Потом с 27 по 33 стих, «За кого почитают меня люди?» Ну, я так назвал, что слепота людей – да, слепота. И неясное зрение учеников, они тоже. Хотя в конце потом Петр говорит, что ты Сын Божий. И путь прозрению, посвящению себя. Я назвал эти так. Дело в том, что еще у меня такая мысль. Евангелие настолько многопланово, что мы можем одну линию проследить, потом можем другую линию проследить, можем и третью, и кто-то пятую, и шестую. Я думаю, с мирской книгой, с любой другой, светской книгой, допустим, даже, такого не получится. В этом и есть красота Евангелия, что она настолько как шнурок. Мы одну ниточку выпустили, ага, а там, оказывается, еще ниточка, там еще можно ниточку. И получается, все события связаны, но мы можем разными линиями их связать. Допустим, в Евангелии от Матфея мы те же самые события, но были нашнурованы и явно говорили о царе. Марка, эти же события, но они на другом шнурке тоже держатся, на другой ниточке. И в этом, и, я думаю, так вот удивительное священное писание. Дальше я говорю, я с темами растерялся, потому что тут вроде о вере дальше говорится. Преображение, 9 глава. Но это для чего? Чтобы укрепить веру, да? Затем «Помоги моему неверию» случай сразу, когда этот с мальчиком. Потом ученики, их рассуждение, кто первый. Не есть ли это гордость, как препятствие веры. Затем о соблазнах говорится, что если соблазняют, отсеки. Ну а дальше идет. Вот вроде что-то связывается. Вот смотрите, три события. Вопрос о разводе, благословение детей и богатый юноша. Они чем-то должны суммироваться. Вроде семья, муж, жена, дети, имущество. И заканчивается, что Петр говорит, мы оставили все. Жену, детей и имущество. Как будто бы можно связать, но у меня не хватило мудрости это сделать. И дальше, может быть, тоже можно это сюда подойти. Просьба сыновей Завидеевых, что по правую и по левую сторону. Он говорит, чашу надо пить. А заканчивается эта глава с исцеления слепого Бартимея. Я тоже думаю, это урок. В общем, это первая часть, служение в Галилее. Вторая часть начинается с 11 по 13 главу, служение в Иерусалиме. 11 глава. Приход в Иерусалим. Ну, это въезд Христа. Потом проклятие смоковницы, очищение храма. Сам лично совершает очищение храма. И вот такая деталь. Допустим, в Матфея дом мой, дома молитвы наречется. А вы сделали его вертепом разбойником. Марк пишет. Дом мой, дома молитвы назовется для всех народов. Вот эта деталь сразу говорит, что то Евангелие написано для евреев, там это не важно, а здесь подчеркивается для всех народов, для римлян, для всех язычников. И вот такие моменты, пару слов, которые делают разницу между Евангелиями. Затем вопрос о власти. 12 глава, я ее назвал «Служение осуждения». Притча о винограднике, да, осудила. Они даже все поняли, что о них идет речь. Потом вопрос о подати, ну, показал их политическую направленность, осудил он их политическую направленность. Вопрос о воскресении мертвых осудил их неверие и материализм, который у них был. Вопрос о заповедях, какая из них больше, осудил нарушение этих заповедей. И вопрос о Мессии открыл и осудил их непонимание о Царстве Божьем. 13 глава – это пророческое служение Христа. Там он раскрывает будущее. Ну и последняя часть – служение до смерти. Так я ее назвал. Заговор – это 14-15 главы. Помазание на смерть, предательство. Последняя Пасха – духовный образ жертвоприношения. Он же, его служение заключалось в том, что он становился жертвой. Значит, приготовление пасхального ужина – Иисус открывает ученикам заговор и установление новозаветней вечери. Зачем Гефсимания, 14 глава, с 26 по 52 стих. Я ее так назвал «духовные муки служения». Ведь правда там стоял вопрос «да будет воля твоя». Это очень так. Подготовка учеников сначала к этому, потом молитвенная борьба «да будет воля твоя» и арест. Затем во дворе первосвященника с 53 по 72 стих. Перед Синедрионом, начало страданий, можно так сказать, и отречение Петра. В страдании продолжается его служение любви. Он привел его в покаяние. Суд перед Пилатом, 15 глава, с 1 по 20 стих. Распятие с 21 по 41 стих. И погребение с 42 по 47 стих. И еще последняя часть, 16 глава, воскресение. «Женщины у гроба» с 1 по 8 стих и концовка Евангелия от Марка. Вообще о концовке немножко. Я, правда, не знаю, так можно ли. На нем очень нас смущает это место, да, всегда с пятидесятниками и харизматами. А там же написано, что у веровавших будут сопровождать знамения. Разные переводы есть, ну, древние рукописи. И в многих рукописях вот этой второй части нету. Только я теперь уже не помню название. В одном, значит, из сохраненных рукописей есть, а в остальных вот без этой части. И по содержанию, по тексту, он действительно немножко отличается. Я поэтому и назвал концовка Евангелия. Живой рассказ событий евангелиста Марка переходит просто на какое-то обобщение. Ну, откройте 16 главу. Я не хочу сказать, что это не Священное Писание, потому что Дух Святой бы не допустил, чтобы оно сюда попало. Но что, может быть, его не Марк писал, я думаю, что это, ну, может быть как концовка, как будто другая. Вот смотрите, вот, вот живой рассказ идет, 7-8 стих. «И выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». А потом начинается так, как просто факты. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал семь бесов. Она пошла и возвестила». Ну, потом 12 стих. «После сего явился в ином образе двум. Потом, наконец, явился самим 11». Вот чисто такой сухой формальный пересказ. Ну, каким образом это? И вот в этом-то как раз моменте и вот эта мысль о том, что у верующих будут сопровождать знамения. По крайней мере, нам это надо знать. Нам могут другие это сказать, чтобы не оказались такими растерявшимися людьми, что «ой, я ничего не замечал». Этот отрывок несколько отличается. Мы не можем найти этому объяснение, не знаем какое, но он отличается от самого, так сказать, по изложению от Евангелия от Марка.
Полдневный зной в пыли больших дорог учил любить, прощать обиды и боли. Он с мытарями ел, не проклинал врагов, склонялся к тем, кто был в нужде и горе. Учитель, свой путь пройти я должен так, как это сделал ты. Учитель, у ног твоих я вновь учусь людей любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты, учитель. Учитель, я все смогу, но только будь всегда со мною ты. Он видел грош вдовы и Магдалины плач, дарил он страждущим любовь и счастье, и Никодиму он путь веры указал, и прокаженный проявил участие. Пойдем за ним по крутизне дорог, и он научит нас любви и смиренью, и мытаря принять, омщение позабыть, и указать заблудшим путь спасенья. Учитель, свой путь пройти я должен так, как это сделал ты. Учитель, у ног твоих я вновь учусь людей любить, как ты. Учитель, ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты. Учитель, я все смогу, но только будь всегда со мной.